Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает цикл «Гость в студии». Дорогие наши слушатели, сегодня нашей гостьей вновь становится Глафира Анатольевна Девяшина, прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. Глафира Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хочется поздравить мужчин, тех, которые в свое время защищали нашу Родину, тех, которые служат в данный момент на защите, стоят нашей Родины, и тем молодым ребятам, которым предстоит исполнить свой воинский долг. Здоровья вам, терпения и помощи Божией.
Сегодня мы с вами будем говорить, Глафира Анатольевна, о книге, которая называется «Живые в помощи». Вы можете рассказать как раз об авторе этой книги, тоже известный человек. Это, как мы знаем, православные люди, живые в помощи. Именно такими словами начинается знаменитый 90-й псалом, который мы читаем всегда в любой опасности, в трудное время дня и ночи. И вот об этом сегодня пойдет наша речь, об этой книге «Живые в помощи».
Да. Сегодня я хотела бы вас познакомить с книгой Виктора Николаева «Живые в помощи. Записки афганца». Книга эта издана давно, та, которая у меня в руках, но, возможно, есть переиздание этой книги. На титульном листе вот данной книги, которая у меня в руках, написано: «По благословению Преосвященного Владыки Вениамина, епископа Владимирского и Приморского». И также такие слова: «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Ну, как вот правильно сказала уже Евгения, автор книги Николаев Виктор Николаевич. Родился он в 1958 году. Закончил в Кургане высшее военно-политическое авиационное училище и служил в Закавказском военном округе. Принимал участие в войне в Афганистане, выполняя операции в составе поисково-десантных групп. Затем выполнял задачи по нештатным ситуациям в Сумгаите, Степанакерте, Карабахе, Тбилиси. Затем учился в военно-политической академии. Данную книгу автор написал как документальное произведение, но немножко, видимо, все-таки изменил имена и, возможно, события какие-то изменил. Ну, может быть, общаясь с другими вот участниками боевых действий, потому что это уже не совсем вот такая автобиографичная книга. То есть это хоть документальные рассказы, это документальные, но все-таки не автобиографичные. Такое вот предисловие: «Погибшим вечная память, живым честь, русскому оружию слава, Виктору солдатское спасибо. Игорь Чмуров, герой Советского Союза, ветеран афганской войны». То есть вот мы видим, как оценили его это произведение, эту книгу, участники боевых действий в Афганистане. Я думаю, что когда наши мужчины прочитают эту книгу, возможно, они вспомнят свои боевые вот подвиги, свою жизнь. И, наверное, я думаю, что это им будет интересно. Итак, приступим к беседе, к обзору книги этой. Книга включает в себя рассказы. Такие рассказы. Значит, часть первая. «У каждого своя война». В этот раздел входят такие рассказы: «Взбранный воеводе», «Предчувствие матери», «Беспредел в Сибирске», «Интернациональный долг», «Сказочный афган», «Уроки выживания», ну и другие такие вот подобные. По названиям мы видим, что это как раз на такие вот актуальные, животрепещущие темы. Часть вторая, это, ну, как воспоминание показано, уже посвящена часть вторая горячим точкам, событиям в горячих точках нашей страны. «А помнишь, майор» называется. Здесь вот такие есть рассказы: «Сумгаит», «Бакинский Крым-22», «Рулетка Аллаха», «Спитак», «Тбилиси». Ну, вот уже, наверное, тоже мы по названиям можем понять, что горячим точкам и событиям в горячих точках посвящены, ну, эти рассказы. Там вот показан героизм, мужество и мудрость русских воинов. То есть, храня традиции православных воинов нашего Отечества древности, древних воинов, древних князей, наши советские войны, ну, в то время советские войны, сейчас российские, ну, это показано события, которые в Советском Союзе приходили на распаде Советского Союза. То есть они хранят, как они хранят, русские войны, традиции своих далеких предков. Вот, например, такая история была, как описан автор. Я вот могу сказать, что я не слышала раньше такую историю, когда в 1979 году везли в эшелоне, в воинском эшелоне, призывников с Кавказа. То есть полный эшелон был вот с призывниками из Кавказа.
Которые должны в армии.
Да, да, служить. Которые будущие защитники Отечества. Будущие защитники Родины, да.
России,
да, ну, Советского Союза. С Кавказа, да. Защитники Родины, но
это
с Кавказа.
Это фактически молодые парни.
Молодые парни, молодые здоровые парни, которых призвали в армию, и они вот в эшелоне ехали к месту своей предполагаемой службы. В пути, накурившись анаши и употребив много, ну, других, видимо, каких-то средств, они устроили бунт. Офицеры, испугавшись вот этого бунта, просто разбежались. Ну, некоторые там, некоторых они побили, какие-то просто, вот, видимо, убежали. Ну, неизвестно, судьба офицеров неизвестна. Эшелон остановился в Челябинске. Выскочив из вагонов, вот эти будущие защитники Рониды устроили погром в Челябинске на привокзальной площади, избивая жителей, даже вырываясь из квартиры. Каким-то образом местным властям удалось их все-таки усмирить, загнать обратно в вагоны и отправили их дальше. Здесь не сказана причина, то есть почему так произошло и почему их, ну, могли бы, наверное, в какой-то тупик загнать, да, весь эшелон. Ну, здесь это не обсуждается, а просто вот факты.
Как факт,
да. А какие там были обстоятельства, неизвестно. Одним словом, этот эшелон доехал до города. Здесь вот написано Сибирск, но я думаю, что это Новосибирск. Потому что у нас, мне кажется, нет такого города, Сибирск. Может, селение какое-то есть. И вот доехали до этого города, эшелон дошел. В пути эти защитники Родины будущей убили проводника. Надругались над проводницей, ее дочерью. Выскочили из вагонов. И устроили еще больший погром на привокзальной площади этого города. Просто врываясь в квартиры, уже убивая людей, издеваясь над детьми, убивая людей. Вызваны были по тревоге курсанты местного военного училища. Им дали команду применять боевое оружие. И, в общем, раненые тоже они оказались, потому что эти призывники были вооружены ножами, стальными прутами. Ну, в общем, удалось с большим трудом остановить этот беспредел. Многие люди пострадали. Городок, вот этот район, этот привокзальный, был в большом страхе. Их удалось усмирить и загнать обратно. И вот какие выводы
уже
делает автор?
Раз.
Да, получается, второй раз уже. И вот какие выводы делает автор в этом рассказе? То есть автор был участник вот этого события. Участник этого события, либо, может быть, его близкий друг какой-то был участник, потому что автор пишет так, как вот он присутствовал там сам. Пишет хоть и от третьего лица, то есть Виктор называет главного героя, но, возможно, он принимал участие в этом событии. Позднее автор служил в Закавказье. И вот что пишет. «И беспредел в Сибирске, и служба на Кавказе привели ему понимание того, что более всего и искренне всего восточный человек уважает превосходящую силу. В любой острой ситуации отказ от устрашающей демонстрации силы противной стороной рассматривается как однозначное проявление слабости, которой необходимо воспользоваться». И также здесь вот было сказано, что у Виктора таким образом стало формироваться имперское сознание.
У
автора этой книги. Виктор, ну, Николаевна, и у героя, да, вот этого рассказа. Формироваться имперское сознание. То есть в Российской империи государь и правительство понимало, каким образом нужно соблюдать порядок на окраинах Российской империи. Виктор не знал тогда, что именно так исподволь жизнь воспитывает в нем особое русское имперское самосознание, державную мудрость российского воина, всегда осознающего личную ответственность за мир и покой в громадном многонациональном отечестве, в котором больше ни один народ не обладает таким свойством в должной полноте. То есть нашим русским воинам, ну, не только русским по крови, то есть русским это, когда говорят русским, обозначают не русских по крови, а просто вот людей, которые воспитаны в русской культуре, русскоязычных. У нас же на территории нашей страны, вот Центральной России, же много людей других национальностей. Но так как они живут здесь и воспитаны в русской культуре, в русской традиции, то есть русские – это обозначение вот именно людей, воспитанных в нашей, в русской православной культуре. И вот таким образом обобщил качества, вот, качества, которые нужны русскому воину, российскому воину. То есть это прежде всего мудрость, отвага и смелость. Смелость и именно воспитание в себе имперского сознания. Вот о чем этот рассказ называется, он, этот рассказ, «Интернациональный долг». Да, долг здесь взят в кавычки. Также интересный очень рассказ «Псалом 90-й», собственно, я побольше про него хотела поговорить. То есть, почему книга так названа и почему вот все к этому идет, к вере. То есть, автор пришел к вере. Пришел к вере после всех вот этих событий, после своей сложной службы, ранений, болезней, после того, как он хоронил своих друзей. Книга написана, в общем-то, очень так правдиво. И война описана довольно так правдиво. Поэтому, возможно, даже кому-то и трудно, наверное, будет это читать. Но я думаю, что все равно это почитать надо и выводы сделать надо. Выводы сделать надо. Итак, рассказ называется «Псалом 90». О чем этот рассказ? Сейчас мы к нему обратимся. У автора обнаружилось заболевание, опухоль в голове, в мозге. И врачи даже предполагали, что гнойник разлился, то есть в мозг, повредился мозг, слуховые пути. И врачи говорили, что, ну, конечно же, они сделают ему операцию, так как это их врачебный долг, но гарантии вообще никакой нет. Если даже он выживет, то будет просто глубоким инвалидом. Ну, врач сказал, да, сделаем, в общем-то, операцию, шанс, ну, возможно, он останется жив. Но даже вот, повторил, если останется жив, то он просто будет глубоким инвалидом, который не сможет, ну, жить полноценной жизнью. В то время автор был уже женат, и у него была маленькая дочь. И вот жена начала читать по благословению батюшки 90-й псалом. Готовясь к операции, обследованию, начали читать 90-й псалом. Читала его жена 40 дней. 40 дней читала.
То есть вот на протяжении всего дня.
Да, ну, то есть, какие-то перерывы делала, конечно, я думаю, но вот читала постоянно, не отрываясь, 90-й псалом. Ну, конечно же, они, наверное, там как-то по хозяйству делали какие-то дела, у них в то время была дочка была небольшая такая. И хирурги начали готовить к операции больного. Операция должна, ну, назначили определенный день для операции, но хирургу что-то вот просто подсказало, что нужно именно сделать сегодня. То есть не дожидая завтрашнего дня, нужно сделать сегодня. А больной уже лежал вот без сознания. И хирург вызвал ассистентов, те очень удивились, сказали, что ну как так, ведь на завтра назначена плановая операция. Нет, давайте сделаем сегодня. Вызвал анестезиолога, вызвал ассистентов. и начали операцию. Вначале их поразило то, что, в общем-то, мозг был чист. То есть врачи предполагали, что гнойный процесс вот начался в мозге. Нет, мозг был чист. Они нашли эту опухоль, нашли гнойник и удалили его. Удалили, и гнойник буквально вот секунду, через секунду после удаления гнойник вот лопнул в руках у хирурга. То есть буквально секунды какой-то не хватило, чтобы опухоли вот этой повредить мозг. Жена плакала, читала, молилась, читала, вышел хирург и говорит, ну, операция, в общем, прошла, больной вот пока в реанимации. Ну, возможно, через полгода он потихоньку встанет и посмотрим. Ну, в общем, операция прошла благополучно. Успешно, да, операция прошла успешно, но вот врач так это, прогноз такой, что ну не скоро, то есть сейчас больной будет все-таки реабилитироваться каким-то образом и потихоньку-потихоньку вот он начнет вот жить полноценной жизнью. А ассистенты очень удивлялись, как так, почему именно вот сегодня вы назначили операцию. Хирург говорит, вот что-то мне подсказало об этом. И не прошло, конечно же, полгода, прошло несколько дней, как вот пришел в сознание Виктор и, в общем-то, стал жить полноценной жизнью впоследствии. Я так рассказала, на самом деле рассказ гораздо интереснее, потому что там отсылается к воспоминаниям, к обстоятельствам вот, жизни, к обстоятельствам молитвы. То есть вот таким вот образом. Книга так называется, поэтому мы на этом рассказе более подробно остановились. И еще вот я хотела прочитать вам аннотацию, которая к этой книге приложена. «Живые в помощи» – это древний монашеский и воинский оберег, пояс с православными охранительными молитвами. «Живые в помощи» – это книга Юрия Николаева. Она повествует о русском воине, который прошел через афганский ад, через многие горячие точки, оберегаемые молитвами матери, жены и дочери. В книге нет выдуманных персонажей и вымышленных событий, хотя в редкий случай изменены имена и географические названия. Виктор Николаев писал о собственной жизни, о людях, с которыми столкнула его судьба. Вот сегодня такая книга. Рекомендую всех просто вот прочитать. Автор пришел к вере, уже, как мы говорили об этом, соборовался, стал прихожанином. Человек пришел к вере. Как говорится, многие же говорят, участники боевых действий. На войне неверующих нет. Ну, не все приходят.
Глафира Анатольевна, а вот что такое, как вы поняли, имперское сознание, которое стал приобретать автор этой книги, Виктор Николаевич Николаев?
Ну вот, на мой взгляд, имперское сознание – это сознание ответственности за других, ну, народов, что ли. Потому что, как вот, знаете, бывают дети непослушные, которым нужно просто вот строгость и наказание, какое-то в меру такое наказание, да? Ну, не жестокость обращения, а именно наказание. Это вот как родитель, когда, чтобы навести порядок в своей семье, когда много детей, и они разные, допустим, да, в своей семье, то, в общем-то, нужна строгость и наказание, которые приведут чувство вот, расшалившихся не в меру детей. В моем понимании имперское сознание вот это вот. То есть не зря же государя называли царь-батюшка. То есть отец. Отец страны. Ну вот, наверное, нам, если бы мы к этому пришли, наверное, бы порядка у нас было больше. И еще вот я бы хотела зачитать небольшой отрывочек, совсем небольшой, из рассказа «Тризна». «Тризна», эпиграф такой. Вы пали за Русь, вы умерли за отчизну. Русский народ за вас отомстит, исправит кровавую тризну. Это слова из произведения «Вальс на сопках Маньчжурии». Очень так тяжело описана гибель русских солдат. Ну, советских солдат в то время. Советских солдат, которые попали в плен в Афганистане и погибли, в общем-то, страшной смертью. Один из этих солдат, тяжело раненый сержант, он до последнего был стойким очень. И во время, когда вот его убивали, во время казни, он еще с собой забрал 3 врагов. то есть из последних сил он еще вот троих врагов с собой забрал, то есть они тоже умерли. То есть он боролся до последнего, хотя тяжело искалечен был. Описываются поведение мамы, когда привезли тела их детей и рассказали обстоятельства гибели, вот как вели себя мамы этих мучеников. Три русские мамы управляли с бедой каждая в силе своей душевной стойкости. 37-летняя мать, сросшаяся воедино с могильным крестом мученика Анатолия, не дала себя увести на поминки. Утром на кладбище у односельчан захолонуло от ужаса сердце. Они увидели 80-летнюю, совершенно седую старуху с навсегда потухшим взором. Мать офицера Сергея, Валентина Ивановна, вот того парня, который с собой захватил врагов, Валентина Ивановна, русская учительница из зауральской деревеньки, на 40-й день после похорон раздала свое небогатое добро, поклонилась кресту сына страстотерпца, затем склонилась молча в ноги всем собравшимся за околицей скулящим бабам, детишкам и нервно курящим мужикам, попросила у всех прощения и ушла в монастырь. Видно, услышала она своим сердцем предсмертный и победный зов Сергея «Мама! Мамка!» и последовала этому зову. То есть вот видим, что своим мужеством советские воины также вот превращались в мучеников. «Мать воина Сергия, бывшая в миру Валентиной, помолись Богу за нас, грешных, и прости, если сможешь». Вот так заканчивается этот рассказ. Такая книга у нас сегодня для обзора. Я думаю, что многим она будет интересна. Еще раз напомню, Виктор Николаев «Живые в помощи. Записки афганца». Издана книга по благословению Всесвященного Владыки Вениамина, епископа Владивостокского и Приморского. На сегодня, я думаю, что мы прощаемся с нашими радиослушателями. Еще раз с праздником всех защитников Отечества и храни всех Господь.
Глафира Анатольевна Девяшина принимала сегодня участие в нашей программе «Гость в студии». Напомню, Глафира Анатольевна является прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. Спасибо за участие, Глафире Анатольевне. Продолжаем наш радиоэфир.
До свидания.